Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий, клирик храма Веры Надежды Любови, матери Софии, священник Валерий Васильев. И моей собеседницей сегодня будет ученица нашей воскресной школы Анна Васильева.
Здравствуйте!
Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И мы продолжаем большую, очень интересную и поучительную тему «Двунадесятые великие праздники». Эти праздники отображают ход евангельских событий и как Церковь празднует эти события. И мы с вами начали нашу тему по двунадесятым праздникам с Рождества Богородицы, именно той жены, которая стала виновницей и которая отмечена Богом, да, в деле спасения всего человечества. Потом мы с вами отметили и обсудили, изучили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Потом мы с вами разбирали праздник Рождества Христова. То есть, если быть последовательным, то мы видим, что мы начинаем как бы такую хронологическую историю библейскую с самого начала, да, дела спасения людей. И чем, в принципе, и живет наше Евангелие, и живет наша Церковь. Именно вот этой темой. Тема спасения всего человечества. Как говорят святые отцы, у человека мыслей много. Вот если мы действительно заглянем в свою голову, то сколько там только мыслей за день не проходит? Великое-великое множество. Да, и причем самых разнообразных, и не во всех мы даже успеваем-то и разобраться. Некоторые пролетают так мимолетно, что даже мы не успеваем на них обратить внимание. А вот про Бога святые отцы говорят, что у него мысль одна, одна единственная. Какая же, как вы думаете, Анечка?
Спасти нас от греха.
Да, совершенно верно. Мысль спасти человека. И вот именно этой мыслью Господь живет для людей. Благодаря этой мысли и создан весь наш мир. Не потому, что Бог в нас нуждается, а потому, что Он нас очень сильно любит. Вот так Господь возлюбил свое творение, что и не пожалел Сына Своего, единственного, да, отдать на мучение и на растерзание людям. Ну, об этом уже попозже, как происходило это страшное злодеяние человеческое. А пока мы говорим о том, что родился младенец Христос. То есть в мир пришел Господь. Что младенец Христос – это и есть истинно Сын Божий. То есть второе лицо Святой Троицы, предвечный Бог, воплотился и стал таким же человеком, как и мы с вами. То есть Бог невместимый, Бог, который создал всю огромнейшую вселенную, вместился в природу человека. Вот эта тайна, которая, сколько бы человек над ней голову не ломал, никогда не вместит в себя. Но факт есть факт, и об этом мы и разговариваем. Итак, после Рождества Христова. Младенец рос, семья продолжала жить в Вифлееме, и по преданию мы знаем, что Пресвятая Богородица после Рождества младенца Христа жила в Вифлееме в доме Соломии. Это родственница Богородицы, дочь Иосифа Обручника от его первого брака. Прошло 40 дней, и мы с вами помним, что первые книги Библии, да, называются Пятикнижие, то есть Тора, закон еще по-другому называется. В этих первых книгах пророка Моисея для народа иудейского был изложен закон Божий, который Моисей получил на горе Синай от Господа. И иудеи старались выполнять этот закон и не нарушать. И были из них даже такие, как фарисеи и законники, которые выполняли неукоснительно все предписания и весь закон и показывали людям, что они строго живут по закону. И вот по закону на 40-й день младенца надо было принести в храм, чтобы за него отдать жертву Богу, то есть поблагодарить Бога. На что такое храм для нас, для людей? Храм, ну, мы называем сейчас христиане, храм – это дом Божий. Но на самом деле, если вот так поразмыслить, храм – это даже больше, чем дом Божий. Я бы сказал, это место, ну, наверное, самое центральное на земле, потому что здесь встречается все в этом месте. В храме встречается человек с Богом, да? В храме человек встречается с ангелами Божиими, со святыми угодниками Божиими. То есть как бы пересекается время наше, которое идет своим чередом, и пересекается вечность, то есть то, что находится за гранями нашей жизни, нашего мира. И все это встречается в одном месте, в храме, и торжественно на богослужении все вместе славим Бога, то есть мир небесный, Царствие небесное, в котором живут ангелы и святые угодники Божии, и мир земной, в котором живут архиереи, священники, священнослужители все, и люди миряне, и певчие, то есть все-все-все, кто пришел поклониться Богу и насладиться Божией благодатью и порадоваться, да, тем, что у нас все вот в церкви так вот прекрасно, возвышенно и не совсем по-земному. Если помнишь, Анечка, когда князь Владимир выбирал религию, потому что он понимал, что без основной религии Россия не может стать великим государством, а так и будет, как языческие, да, как, ну, они будут такое мнение, как в каком-то языческом небольшом государстве, где живут варвары, там раздрозненные племена, княжества и так далее. И вот князь Владимир, чтобы объединить русских людей до одной единой, решил избрать какую-то религию для Руси. И что он сделал? Он послал разных своих помощников, да, чтобы они изучали какие-то религии, основные, какие тогда были. Это были христианство, прежде всего, да, православие, это был иудаизм, да, это было мусульманство. Да. Вот это основные такие были тогда религии. И везде его посланники ходили и бывали на богослужениях и узнавали. И потом, когда они уже приехали, привезли с собой, да, проповедников от каждой религии, и Владимир всех прекрасно выслушал очень внимательно и остановился именно на православии. Да. Почему? Не помню, что они сказали, какой главный довод был. Когда, говорит, мы были на богослужении, мы не знали, где мы находимся, на земле или на небе. То есть люди, которые еще не были крещены, да, которые пришли только посмотреть, да, на службу, а какая она, они уже ощутили всю ее величие, всю радость службы, ощутили, видимо, какую-то благодать Божию, которая пребывала во время богослужения, да, что, пребывая на службе, видя вот это как все происходит, и они, видимо, еще и чувствовали, да, насколько это великое событие, богослужение. И вот, приходя в храм, то есть мы с вами встречаемся с Богом, да, поэтому и праздник Сретения так и переводится. Сретение – это встреча, встреча человека с Богом. Итак, это 210-й праздник, да, великий 210-й праздник, который установлен в память того, не помнишь, каким событием?
Да, это когда Иосиф и Мария принесли Иисуса в храм, чтобы принести жертву на 40-й день.
Совершенно верно, да. Вот это было главное, то есть для чего они это сделали. Ну, дело в том, что на самом деле мы знаем, что Мария-то родила не от мужеского пола, а ребенка она родила от Духа Святаго. Поэтому ей не было такой необходимости, чтобы приходить в храм и приносить какую-то жертву очищения. Да? Но так как мы помним, что иудеи, если мы вспомним Евангелие, иудеи всегда искали, чем бы уловить Христа, да, в нарушении закона. Даже пытались на его учеников указывать. Вот, по закону надо руки мыть там перед едой, а ученики твои срывают колосья и едят их неумытыми руками. Да, помнишь, что, то есть даже до такого доходило. Вот, но и всегда искали, в чем бы его уловить, дабы обвинить его в чем-то, осудить Христа. Но Господь закон исполнял тоже неукоснительно. Прекрасно знал весь закон, потому что он и сам есть законодатель, да, он же этот закон давал людям. И поэтому Господь соблюдает все. Да? Он сам приходит, можно сказать, не физически-то его приносит Иосиф и Богородица, потому что он физически младенец, а так-то это Сын Божий, сам приходит в храм, да, чтобы и освятить храм своим присутствием, да, вот, ну, и встретиться с главным человеком, которому и, в принципе, посвящен этот праздник. А этот человек, звали его как?
Симеон.
Старец Симеон, совершенно верно. Да, очень интересный человечек. Жил он не просто стареньким человеком, а жил он больше 300 лет. То есть он был настолько стар, что сменилось уже много поколений с того момента, когда он был ребенком, юношей и просто взрослым человеком. Да? Вот представь, этот умученный жизнью человек, старенький-престаренький, который уже видел несколько царей на своем веку, да, и, наверное, не один десяток царей, вот, который уже всех своих прабабушек, прадедушек пережил, да, который уже просто устал от жизни, он каждую субботу ходил в храм, чтобы исполнилась на нем, да, воля Божия. А в чем же заключалась эта воля Божия? Ну-ка, Анечка, вспоминай, что случилось с Симеоном такого, что он прожил такую длинную жизнь?
Он во время перевода книги пророка Исаии решил вместо слов «дева родит сына» написать «молодая женщина родит сына».
А почему он так решил?
Ну, он подумал, ну как дева может родить сына?
Совершенно верно. Дева не может родить сына, да? Дева – это девственница, это же девушка, которая никогда не знала связи с мужчиной, да, и которая просто физически не может родить сына. Такого просто не может быть. Рожает сына уже жена, да? То есть та женщина, которая имеет мужа, и по закону, да, она рожает сына. А вот тут вот дева. И он подумал, что? Что это... Ошибка.
Да.
Да. Хотел что? Взять перо и...
Переписать.
Исправить вместо девы, написать «жена родит сына». И что произошло? Какое событие?
И явился ангел и сказал ему то, что ты не умрешь, пока не увидишь сына Божия.
То есть ты не умрешь, пока воочию не увидишь исполнение чего?
Пророчества.
Да, вот этого пророчества пророка Исаии, да, что дева родит сына. То есть не простого даже сына, сына с большой буквы, да?
Да.
Сына Божия. И вот прошли годы, прошли десятилетия. Три раза старец встретил рубеж веков. То есть ему было больше 300 лет, но смерть как будто забыла про него, никак он не мог умереть. И жители Иерусалима рассказывали своим внукам, что их отцы и деды видели в детстве своем праведного Симеона, который неизменно каждую субботу приходил на молитву в храм. То есть для чего он приходил? Чтобы увидеть сына, да, то есть он был прикован к храму, чтобы не пропустить это событие, чтобы, наконец, Господь отпустил его из этого мира, потому что наверняка он запомнил, и эти слова звучали у него всю жизнь, что ты не умрешь, пока сам воочию не увидишь, как сбудется это великое пророчество. И вот, наконец, это свершилось. Встретился Господь, Сын Божий, Иисус Христос, вот с этим измученным жизнью старцем Симеоном. Ты представляешь, какова была его радость, какова облегчение. Мало того, он же сразу это почувствовал сердцем своим, то есть духом своим, да, видимо, благодать Божия настолько его осенила, и такая радость, и все стало ему даже понятно, как он только их увидел, Иосифа, Марию, этого младенца, то сразу, видимо, подошел к ним, да, и сказал вот такие очень интересные слова, которые сейчас церковь нам всегда напоминает в своем богослужении. То есть на вечерне поется всегда, в конце вечерни, вот это мы уже песнь называем, песнь «Ныне отпущаешь». А на самом деле это и есть слова старца праведного Симеона, которые он по наитию Святаго Духа, да, произнес, взяв младенца на руки, когда произошла вот эта самая встреча, встретение. Ну-ка, давай, попробуй эти слова нам прочитай.
«Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели мои очи спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля».
Да, совершенно верно. Ну-ка, давай попробуем теперь разобраться, что же он такое сказал. То есть, ныне отпускаешь раба твоего, то есть сегодня настал тот день долгожданный, когда пришел мой конец, когда я наконец-то могу успокоиться, да, и наказание мое закончено, и я уже столько этого ждал, этого момента, этого мига, и вот он настал сегодня, ты меня отпускаешь, то есть сегодня из этой жизни я могу спокойно уйти, да, вот это долгожданное, представляешь, ждать события больше 300 лет, какой-то, ну это вообще в голове не укладывается, да, такое?
Да.
Да. Вот представь тебе, допустим, не дай бог, конечно, но скажет, вот не выйдешь замуж, пока тебе Господь не даст твоего жениха. И вот уже 300 лет дождешь своего жениха, и никак же это, конечно, тяжело очень ждать, да, за молодой девушки, которая потихонечку превращается уже в бабушку, да, это тяжело. Ну вот видишь такое событие, да, для него великое облегчение, и он говорит, отпускаешь раба твоего, владыку. То есть, с большой буквы, да, владыка, Господь, господин мой, да, то есть, он обращается к Богу, наконец-то Господь пришел тот час, когда ты меня отпускаешь из этой жизни. По слову твоему с миром, то есть, как ты сказал через ангела своего, да, Господи, так и произошло. Вот твое слово – закон везде абсолютно, и на небе, и на земле. Да, все, что ты говоришь, ни одно твое слово напрасно не пропадает. Да, с миром. То есть, видимо, благодать Божия так его умиротворила, да, что наказание это уже прошло. Да, вот это все 300 лет жизни, оно и было ему наказанием, получается. И все, теперь он в мире с Богом и самим собой может уйти, да, из этого мира. «Ибо видели очи мои спасение твое». О чем же говорит старец? Чего же он такое видел? Какое спасение он увидел?
Он увидел Иисуса Христа.
Совершенно верно. То есть самого Спасителя увидел. Того младенца, который спасет весь мир от рабства греха. Да? Но именно он увидел его, и сам Христос и есть спасение, сам Сын Божий, потому что спасение может быть только в Боге, только с Богом и только Богом самим. Да, человек сам себя не спасает, как бы он ни хотел. Да, спасти его может только Бог. Вот он и говорит: «Ибо видели, очи мои, спасение твое». Дальше он продолжает: «Которое ты уготовил пред лицом всех народов». То есть, как поймешь эту фразу? «Которое ты уготовил пред лицом всех народов».
Ну, ты спасаешь не только одного человека или несколько, а всех, всех людей, всех народов, все.
Не только иудейский народ имеется в виду, да, но и всех людей на земле, язычников, все. То есть любой человек, который уверовал во Христа как в Сына Божия, да, любой человек может спастись, да, кто захотел этого спасения. Имеется в виду так. То есть есть у любого человека абсолютно возможность, дабы никто не говорил: вот, у меня не было возможности. Нет, сейчас христианство проповедано абсолютно по всей земле. И любой человек, даже, по-моему, уже на Северном полюсе храм поставили. Да? То есть абсолютно везде человек знает о Христе, и если есть на то его доброе расположение, то он может спасать свою душу. Но если нету, то он сам виноват, он этого не хочет. «Свет к просвещению язычников и славу народу твоего Израиля». То есть сам Христос есть свет, который просвещает всех, да, божественным разумом, божественной мудростью и прославляет народ израильский. То есть народ израильский и прославился чем? Тем, что в нем родился Мессия, Сын Божий Иисус Христос, который спас весь мир от рабства греха. Да, совершенно верно. Вот такая встреча произошла в этом храме, в этот момент. А кто еще, помимо Симеона, кстати, тезка, ты ее тезка, о ком еще нам рассказывают события этого праздника? Там была еще одна святая, которая тоже, они тоже в празднике рассказываются, вот, и они тоже надо упоминать. Это очень интересный был человечек. Ну-ка, вспоминай. Помимо старца Симеона.
Анны пророчицы.
Да, была такая Анна пророчица, ее называли. Это такая женщина. Помнишь, когда маленькую Богородицу, вот мы праздновали введение во храм, разбирали? Да? Когда три годика было Пресвятой Богородицы, и вот она торжественно с подружками, да, входила в храм в сопровождении девочек там со свечами, поднималась по лестнице, и потом она жила при храме. Помнишь, долго при храме жила до совершеннолетия, а потом ее обручили уже Иосифу. И вот некоторых людей с детства посвящали Богу, и они жили при храмах. Ну, вот так же и Богородица жила при храме. И вот такая Анна Пророчица – это одна из этих детей, которая всю жизнь вела святой образ жизни, да, и жила при храме. Вот. Называли ее пророчицей. Видимо, она и давала какие-то пророчества. Может быть, и о Христе. Она тоже Духом Святым была приведена в этот день и тоже увидела младенца Спасителя. Они тоже нам говорят Евангелие. Но это когда будем читать Евангелие, тогда, может быть, мы о ней поговорим более подробно. Да? Вот такое событие интересное. Да. Ну что ж, теперь давайте попробуем поговорить о истории этого праздника. Да? Ведь в церкви праздник Сретения отмечается очень давно, да? Начиная с первых веков. Но о нем сведения появляются только в IV веке. То есть то, что до нас дошло, нам путем археологических раскопок, там найденных документов каких-то, да, вот, то это примерно IV век. Была такая путешественница, да, которую звали Этерия, по-моему, Этерия, да. Вот, и она упоминает в своей паломнической книги, то есть она записывала, никаких их не вела, да, угу. Вот как раз были найдены свидетельства об этом празднике. И в этой книге написано так о празднике Сретения. «Сороковой день от Епифании празднуется здесь с большой честью. В этот день бывает процессия в Анастасис. И все шествуют, и все совершается по порядку с величайшим торжеством, как бы в Пасху». Видишь, как в IV веке уже торжественно отмечали праздник Сретения. «Проповедуют все пресвитеры, и потом епископ, толкуя всегда о том месте Евангелия, где в сороковой день Иосиф и Мария принесли Господа в храм. И узрели его Симеон и Анна пророчица, дочь Фануила, и о словах их, которые они сказали, узрев Господа, и о приношении, которое принесли родители, и после этого, отправив все по обычному порядку, совершают литургию, и затем бывает отпуск». Вот так вот праздновался этот праздник. Но мы с вами знаем, что еще в IV веке, хоть он и торжественно праздновался, этот праздник, но из истории церкви мы знаем, что к 20-м праздникам он не был причислен, этот праздник. К 20-м праздникам он причислился только в 544 году. Это уже середина VI века. Чтобы этот праздник стал 20-м, послужило этому очень интересное событие, о котором мы расскажем через одну минуту. Я хочу напомнить, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сегодня в программе «Детский час» мы с вами разбираем тему «Двадцатые праздники». Праздник Сретения Господня. Ведущий сегодняшнего эфира священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. А моей помощницей сегодня и собеседницей является ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. И мы продолжаем тему истории праздника Сретения Господня. Так вот, в VI веке в правление императора Юстиниана Византию постигло много бедствий. Да, мы помним, что такая была Великая империя, православная Византия. Да? Сначала произошло землетрясение в городе Антиохия, которое сопровождалось многочисленными жертвами. Да, вообще землетрясение – это очень страшное явление, когда начинают рушиться дома, когда в землях появляются трещины глубокие, туда можно провалиться. Да, вот трещины, там, они бывают даже такой глубины, что там и человека можно не достать, да, веревки такой длинной не бывает. Вот, разное бывает, ну, страшное очень явление. И под этими завалами обычно много людей гибнет, если очень серьезное такое землетрясение. Потом появилась моровая язва, то есть эпидемия оспы. То есть люди стали заражаться болезнью вот этой оспы. Часто нам, когда маленькие прививки делают от оспы, раньше не было прививок. Вот, не знали, как избавиться. И все прибегали, чтобы избавиться от оспы, в храм. Молились, причащались, да, там мазались маслом святым и так далее. И вот Господь многих спасал, исцелял от таких эпидемий. И вот в предании нам говорит, что в тяжелые дни, когда уже много народа, видимо, погибало, да, эпидемия была в самом разгаре, весь народ переживал страшные беды и болезни. И вот одному благочестивому христианину было видение. Праздник Сретения надо совершать более торжественно. То есть вот такое было ему видение. Может, во сне, может, ангел ему сказал, или кто-то из святых явился. Вот, видимо, это было накануне праздника Сретения. Да? И вот он передал это епископам, и тогда в этом городе, видимо, стали сразу, весь везде разошлась, может, указы сразу написали всем церквям, как более торжественно праздновать праздник Сретения. И в этот день была совершена торжественная служба со всенощным бдением и крестным ходом. И каково же было удивление, что сразу болезнь стала отступать. То есть люди перестали, да, умирать и начали выздоравливать. И вот после этого этот праздник был, после этого события, включен в праздник Двунадесятых. А из великих богословов об этом празднике упоминали такие, как священномученик Мефодий Потарский, он жил где-то в конце III века, в начале IV, святитель Кирилл Иерусалимский, святитель Григорий Богослов, святитель Амфилохий Иконийский и, конечно же, святитель Григорий Ниский и святитель Иоанн Златоуст. Все они жили в конце IV, в начале, ну, в конце IV века, Иоанн Златоуст и немножко в начале V века. Ну вот такое очень интересное событие. У нас в церкви, да, это сейчас 15 февраля празднуется по новому стилю, да? Ну, по-старому это получается у нас 2 февраля. Вот. И в нашей церкви сейчас этот праздник, как считается, днем молодежи. Да? Очень много интересных молодежных православных мероприятий бывают в эти дни для молодежи. Вот. Поэтому молодым людям советую в праздник Сретения смотреть, где что интересного происходит, и посещать такие мероприятия. Многие очень полезные мероприятия. Я сам некоторые мероприятия посещал, очень интересно, очень полезно для молодых людей. Ну что ж, давай с тобой, мы с тобой поговорили, в принципе, о событиях этого праздника, да, мы с тобой поговорили о истории этого праздника, давай с тобой попробуем сейчас поговорить о песнопениях этого праздника, да. Ну, по нашей традиции мы обычно какие песнопения разбираем? Тропарь и кандак, да?
Да.
Вот, давай попробуем прочитать тропарь праздника Сретения и кандак, и попробуем разобраться, о чем же поет церковь в храме. И тропарь-кандак, мы знаем, что это торжественные, самые торжественные песнопения, которые посвящены тому или иному событию и празднику, и в сжатой, краткой форме, да, отображают его смысл, его радость, его величие, да, и его события. Ну, вот тропарь Сретения, тропарь первого гласа. Начинается он со слов.
Радуйся, благодатная Богородица Дева.
Да, то есть мы видим, что праздник, по большому счету, богородичный, да. С одной стороны, Сретение Господне называется праздник, да, но тропарь начинается со слов приветствия кого? Богородицы, да, Божьей Матери. А помнишь, кто так обращался к Божьей Матери? В какое событие? Радуйся, благодатная Господь с тобою.
Ангел.
Да, совершенно верно, в праздник Благовещения, да?
Да.
С этого ангела, с этими словами. И поэтому и церковь в праздник Сретения тоже подобными словами обращается к Пресвятой Богородице. Радуйся, благодатная Богородица Дева. Действительно, это величайшая из всех жен, которая удостоилась самого великого, что может быть на земле. Вообще, вот святые отцы как говорят, когда женщина в себе начинает носить ребенка, то есть когда в ней начинается жизнь человеческая, то это и есть благословение Божие на великий подвиг материнства. Материнство – это тоже великий подвиг, да? И так как Бог есть жизнь, то без Него никакая жизнь начаться не может. И вот когда в женщине зарождается жизнь, то это, как святые отцы говорят, благословение Божие на подвиг материнства. Поэтому женщина должна очень, мне кажется, благоговейно всегда относиться к этому событию. Ведь просто так ни одна женщина не может зачать ребенка именно без благословения Божьего. Да? Вот. Поэтому вот Святая Богородица, мало того, что она зачала в себе жизнь, да, да еще чудесным способом, да, без мужа, сам Господь в ней явил жизнь и явил Сына Своего. То есть, поэтому она и есть благодатная, да, благодати Божией родившая, да, вот, и поэтому она есть Богородица, то есть Бога родила, не просто человека, а она есть Дева, да. То есть родила без мужа, родила от Бога, Бога от Бога, да, чудесным образом, благодатным, да, вот так, и поэтому церковь ее величает и к ней обращается. Радуйся, благодатная Дева, да, Богородица Дева. Так вот мы обращаемся в этот день к Пресвятой Богородице, да. Дальше читай.
«Из тебе, бо воссия, солнце правды». Христос – Бог наш.
Ага. «Из тебе, Богося, солнце правды, Христос – Бог наш». Вот теперь мы говорим Почему радуйся, да, благодатная Богородица? Потому что из тебе бо высия, да, даже говорю, не родился, а высия, как солнце сияет, как оно ярко светит, освещает всю землю и согревает, да. Так же и Христос высиял, как солнце правды, да, то есть ярко, да, и истина, и правда, Христос Бог наш вот высия на земле. То есть даже рождение, да, Христа мы сравниваем именно с сиянием, да, солнца, вот так сияние такое божественное, да, именно правды и истины, да, и славы Божией, да, как и солнце, вот оно сияет в небе и согревает всю землю и освещает ее. Так, дальше считай.
Просвещая сущее во тьме.
Да, вот церковь продолжает сравнивать самого Христа, да, солнце правды, именно как вот солнце просвещает, отгоняет темноту. Ведь что такое тьма? Есть вообще такое понятие вообще физическая тьма?
Это пустота, ничего.
Ну, ничего, ну, чего там нет? Ну, а почему не видно? Почему?
Потому что там света нет.
Да, это всего лишь отсутствие света, тьма. Самой по себе тьмы не существует. Знаешь, это просто отсутствие света. Поэтому и просвещая сущее во тьме. То есть, когда мы входим в темную комнату и ничего не видим, да, мы что, включаем свет, и становится все видно. Да?
Да.
Тьма сразу исчезает. Значит, это просто отсутствие света. Да? Свет сразу заливает все пространство. Также и после ночи на земле появляется день, потому что солнце освещает, да, и тьма перестает существовать. Это просто отсутствие света. И также люди, которые находятся в неверии, да, то есть эти люди просвещаются кем? Солнцем правды, Христом. То есть его мудростью, его учением, его благодатью, его светом, да, его теплом. Вот, просвещаются люди. Сущие во тьме, то есть те, кто пребывал в неверии. Понятно, да, все?
Да.
Вот это Господь, как солнце, то есть вот такой хороший пример, как, да, как солнце все освещает, согревает и разгоняет тьму, так же и Христос, да, своей благодатью, своим учением, да, своей радостью все освещает и разгоняет тьму внутри сердец и душ человеческих. Дальше.
«Веселися и ты, старче праведный».
Да, веселись и ты, старче, правильно. То есть церковь не забывает о ком? О старце. О ком мы старце сегодня говорили?
Симеон.
Да, старце Симеон. И к нему тоже церковь обращается, да? Церковь разделяет с ним его радость. Да? Ведь, представляешь, какой он был радостный? Он дожил до того дня, которого он ждал 300 с лишним лет. Представляешь, он какова была радость. И церковь тоже, да, разделяет с ним эту радость. Мало того, он же еще испытывает радость не только от того, что он ждал Христа, да, а еще испытывает радость от того, да, что он держит на руках самого Спасителя, самого Бога держит на руках. Ты представляешь? Человек
да.
держит на руках Бога. Вот. Это тебе не куколку подержать там, и не братика младшего, да? Или сестренку, это все-таки непростой младенец, да, вот от этой мысли его, видимо, еще больше радовало, да. Ну что, читаем дальше.
«Приемы во объятия Свободителя душ наших».
Да, вот о чем мы говорили, то есть взявший в свои руки, да, принявший в свои объятия, да, объятия мы называем что, да, когда мы обнимаем друг друга и берем кого-то, да, радуемся так вот, сжимаем в своих объятиях, да, то также он, видимо, бережно взял свои объятия, обнял всего младенца, чтобы, наверное, побольше его почувствовать всем своим телом, да, принявшего объятия Свободителя душ наших, то есть того, кто освобождает наши души, да, от всякого зла и от греха, то есть очищает наши души и наши сердца. Ну, совершенно верно. И дальше?
«Дарующего нам воскресение».
Да. То есть тот, кто дарует нам воскресение. Ну, а о каком же воскресении, как ты думаешь, идет речь? Вот интересно-то.
Воскресение Христа.
Нет, ну, тогда он сказал бы, дарующий себе воскресение, это же Христос воскрес. А тут именно говорится, дарующего нам воскресение. О каком же воскресении идет речь? Что ожидает всех людей в итоге?
Второе пришествие Христа.
Да, в это второе пришествие Христа что мы сделаем? Мы все...
воскреснем.
Да, совершенно верно. То есть, ну, те, кто живые, да, они, им не надо будет воскрешать, а вот те, кто уже умерли, да, до этого события, то есть все воскреснут, станут живыми. И вот только тогда придет Христос судить живых и мертвых, да. А до сегодняшнего дня Бог нам судья?
Да.
Почему? В какой-то степени да. То есть существует так называемый частный суд. Когда человек умирает, он, Господь определяет его, да, куда он попадает, либо в ад, либо в рай сейчас, да. Но это еще не тот суд, который будет во время второго пришествия. То есть сейчас нам Бог помощник, а не судья. Пока мы здесь живы, он нас не судит, он нам помогает. Поняла? Вот помогает спастись по великой своей любви. То есть он хочет, чтобы мы увидели, насколько сильно он нас любит. Он хочет, чтобы мы увидели, насколько он добр к нам. Да? Он хочет, чтобы мы увидели, насколько он нам помогает, сколько он доброго для нас делает каждый день. Мы же по эгоизму своему, по гордости не видим этого. А Господь для нас очень много трудится и каждый день. Потому что это войны, которые происходят на земле, это и есть только следствие войны добра со злом на небе. Это есть отображение того, что происходит на небе. И Господь постоянно с ангелами своими трудится, да, чтобы победить зло. Потому что зло – это не что иное, как проявление свободной воли. Свободной воли и ангелов, и людей. Да, ведь Бог создал со свободной волей ангелов и людей. Ведь если бы не было свободной воли у дьявола, он бы не отступил от Бога. Правильно?
Да.
И те ангелы, которые пошли за ним, да, не отпали бы от Бога, если бы у них не было свободной воли. И люди, которые грешат и согрешают, и не живут, и не хотят жить по закону Божию, они тоже не отпали от Бога, если бы у них не было свободной воли. Понимаешь, да?
Да.
Вот. Поэтому Бог нам сейчас не судья, он помощник. Тем, кто хочет прийти к Нему и ответить на Его великую любовь, на Его добро, на то, что Он для нас сделал и делает, да, вот, таких людей Господь ждет и все время им помогает. Поэтому сейчас нам Бог не судья, а помощник. Вот, поэтому освободителя душ наших, дарующего нам воскресение. То есть воскресение – это и есть жизнь новая. Да, это то, что воскресло, да, из ранее умершего. И если раньше мы жили без Бога, да, и не для Бога, то Христос родился на то, чтобы просветить наши души великой радостью, великой благодатью и своим учением, для того, чтобы души наши воскресли для Бога и воскресли уже сейчас, да, а потом в день последний, в день страшного суда воскресли бы все для будущей великой, радостной, счастливой и блаженной жизни, великой любви и счастья с Богом. Да, вот такой интересный тропарь. Это главное песнопение праздника, да. Но мы помним, что помимо тропаря есть еще и кандак, да?
Да.
Так, давай-ка попробуем теперь немножко разобрать и кандак.
Утробу девичью освятили Рождеством Твоим.
То есть мы видим, что Господь рождается из утробы девичьей. То есть не каким-то там призрачным способом появляется на свет, а появляется на свет, как и все люди, правильно, из утробы матери. Да?
Да.
Также и первые дети Адама и Евы тоже появились из утробы Евы. Вот, очень интересно. Поэтому здесь мы твердо видим, что церковь исповедует, что Христос был обычным человеком, таким же, как и мы. так же появился, как и все мы, из утробы матери, а не просто там из ниоткуда-то явился, да, где-то они его, как говорят, если в капусте нашли детей, да. Нет, конечно же. И пусть мне говорят там какие-то всякие кощунники, которые пытаются исказить учение церкви, чтобы людям заморочить голову. Церковь твердо стоит на учении великих вселенских соборов и на священном писании, на священном предании. И никогда плохому не научит. Ну что ж, давай дальше.
Ируце Симеоне благословивый.
То есть не старец Симеон, да, как, ну, представляешь, обычно у нас кто? У апостола так сказано, что меньший от большего благословляется, да, то есть тот, кто старше, тот и благословляет того, кто младше, правда?
Да.
А тут получается, ну, по большому счету, если бы это был простой ребенок, то его принесли бы в церковь, где древний старец, святой человек берет и благословляет. Поэтому можно было и подумать так, что младенец, взятый на руки этим старцем, то есть старец благословляет младенца. Но он-то взял на руки не простого младенца, да, а кого? Самого Бога, да. А ведь получается, что Господь-то держит всю вселенную, его благодатью все живет. Значит, получается, не старец держит младенца, а кто держит? Младенец держит старца. Если Богом все живет и движется, и дышит, то без Бога старец бы и рукой пошевелить бы не смог. Правда?
Да.
Да, значит, и поэтому и говорит Кондак, да, в Ируце Симеоне благословивый. То есть младенец Христос благословил, чтобы Симеон взял его
на руки.
На руки. То есть сам Господь благословляет это событие, да? Сам Господь по своей доброй воле встречается с человеком и с этим старцем Симеоном, чтобы отпустить его, чтобы дать ему мир, чтобы дать ему упокоение, чтобы он порадовался, обрадовался и успокоился, да? И спокойно отошел себе в мир другой. Дальше давай читать.
«Яко же подобаше предварив».
Да, то есть заранее, как надлежало, то есть как и было предсказано по пророчеству, которое было ему сказано. То есть это должно было состояться. Если есть пророчество, значит, оно должно сбыться.
Да.
Да, у Бога ни один глагол не бывает бессильным. Да? Все, что Господь сказал, все исполняется. Потому что он есть законодатель, жизнодавец и творец всему. Поэтому все, что Господь говорит, это все не пустые слова. Они имеют особую силу. Если Господь сказал, что не умрешь, пока не увидишь это событие, значит, так оно и будет. Поэтому эти слова и говорят, яко же подобаше предварив. То есть заранее, как и надлежало быть, да? Есть еще на Иктини в службе мы говорим, яко подобает, возглас после каждой Иктини, да, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение, да, то есть мы возносим тебе славу и благодарим тебя так, как положено, как подобает, как и должно исполниться, да?
Да.
Так, дальше.
И ныне спасал Иси нас, Христе Божий.
Да, то есть мы с вами много раз говорили, что Бог, он всегда в настоящем, да? И раз родился во времени Спаситель, то есть, значит, произошло спасение человеков. Пусть оно еще во времени произошло не сейчас, не сразу, да, а растянуто для нас во времени, но у Бога оно уже произошло, да, потому что Бог всегда в настоящем. И только для нас он здесь родился во времени, да, чтобы с нами в нашем времени пребывать. Да? Но раз Спаситель уже родился, значит, спасение уже что? Произошло у него, да? У нас просто еще не произошло. Понятно, да?
Да.
Да, так как Бог всегда в настоящем. Вот. И ныне, то есть сегодня, да, ты спасаешь нас, то есть спас нас Христе Божий. Понятно, да? То есть и ты и есть Спаситель, который сегодня нас спасает. Но мы можем также и сказать, что Сретение, получается, раз Бог вне времени, да, и когда ты приходишь в церковь на этот праздник, то это и для нас происходит тоже вне времени. Почему у нас и все праздники идут по кругу все время, да? У нас есть годовой круг, да? богослужений. У нас есть какой? Недельный круг богослужений, да?
Да.
У нас есть суточный круг богослужений. То есть круги в кругах. В одном круге, да, еще несколько кругов. Все крутится по одному и тому же кругу, да? Мы все время воспоминаем каждый год одни и те же события. Каждую неделю мы переживаем одни и те же дни. Каждые сутки мы переживаем одни и те же богослужения, да? Вот. Почему? Потому что круг – это символ вечности. У круга нет ни начала, нет?
Конца.
Да. И поэтому по кругу можно бегать
бесконечно.
Бесконечно, да. Вот. Поэтому и так как Господь вечен, да, то и все наши вот эти исторические события, все наше вот время, оно как бы идет по одному и тому же кругу. Поэтому мы вспоминаем каждый год, казалось бы, одно и то же, но это просто говорит только о том, что мы всегда у Бога в настоящем. Поэтому для нас это получается растянуто во времени, а для Бога это всегда одно и то же. Да? Здесь и говорится об этом, да, что и ныне ты спас нас, Христе Божий. То есть и в этот день спас нас. И для нас, когда мы празднуем Сретение, это тоже день спасения. То есть в истории это день, когда родился Христос, а для нас сегодня это Господь спасает нас каждый день, да, изо дня в день, из года в год, из месяца в месяц, из недели в неделю. То есть, если мы христиане, если мы стараемся и служим Христу, то Господь всегда нас спасает. Понятно, да?
Да.
Ну, чтобы мы правильно понимали, о чем речь. Дальше. Но умери в обранях жительства.
Но умери в обранях жительства.
Да, но что значит, как ты думаешь, но умери в обранях, да? Наверное, огради от чего-то, да, умери, огради миром среди воин. Брани – это воины, да, жительство – это наша жизнь, да, умери, огради. То есть получается, что, да, просим у Бога, чтобы Господь ограждал нас от воин, да, от каких-то опасностей. Да, потому что, так как мы люди грешные, нам очень тяжело переживать, да, и утрату близких, и какие-то скорби, да, очень тяжело, особенно если от нас мало что зависит, да, то поэтому мы за все переживаем и просим, чтобы Господь снизил, да, вот этот риск нашей жизни, нашего здоровья и так далее до минимума, чтобы Господь оберегал нас, чтобы Господь давал нам силы не идти на поводу греха, чтобы с нами не случалось ничего плохого, да, вот, мы и просим, чтобы Господь ограждал нас, так как Он спасает нашу душу, то, ну, а так как наша душа-то еще в теле, да, то мы просим, чтобы Господь и тела наши тоже ограждал и спасал, потому что мы понимаем, что если сейчас мы умрем в греховном состоянии, да, то нам дорога куда? В ад. Грешники куда попадают? В ад. Вот, мы просим у Бога, чтобы Господь нам дал как можно больше времени на покаяние, чтобы как можно больше у нас было времени очиститься, освободиться от греха, да, стяжать жизнь праведную. Вот, и как можно больше дней у нас было, чтобы мы могли еще и пользу принести, да, людям какую-то, чтобы Господь через нас больше действовал. Поэтому мы просим нас оградить от всяких бед, от войн и так далее. Понятно?
Да.
Вот. И еще против нас-то воюют не только люди с оружием, да? Еще против нас еще воюют кто?
Бесы.
Да, дьявол со своими прислужниками, да? И ох, как воюют. Ой-ой-ой, как воюют-то.
Да.
И если бы не Господь, нас бы, наверное, уже давно на мелкие кусочки всех разорвали бы, да? Вот. Поэтому мы и просим, что? Просим, чтобы и от этих войн Господь нас оградил, чтобы избавил от ловушек бесовских, чтобы провел нас, оградил нас своей благодатью, да, от этих вот страшных тварей, которые не хотят, чтобы мы жили хорошо. Ну что, давай дальше. Дальше.
И укрепи люди, их же возлюбил еси, единый человеколюбчий.
Да, и укрепи, то есть огради, да, просим Бога, и укрепи, да, сделай нас крепкими, своей благодатью, своей чудотворной силой, помоги нам противостоять греху, противостоять злу, не поддаваться на ухищрения дьявольские, очищать свои сердца, да, сделай нас крепкими, как и были крепкие наши святые, да, которым мы молимся и просим, чтобы они за нас молились, в честь которых мы названы, да, то есть укрепи, сделай нас настоящими воинами Христовыми, да, сильными, мудрыми, крепкими, ловкими, да, вот так вот укрепи, чтобы мы прям были как богатыри, знаешь, такие. Я вспоминаю один рассказ, когда, по-моему, Паисий Святогорца было, когда на Афоне в один из монастырей пришло известие, ну, позвонили с порта и сказали, что привезли масло, бочку масла. А вся братья уже была уставшая, и один брат тоже пришел только с послушания, когда услышал, что надо принести масло, там спускаться от монастыря было где-то 2.5 часа, ну, или 2 или 2.5, и смотрит, что никто не пошел, а он был сам уставшим, но, видимо, был такой ответственный человек очень, и он подумал, ну, пойду я, раз некому идти. Ну, и пошел, у него 2 часа он шел до этого места, когда он увидел эту бочку, она была чуть ли не с него ростом, такая большая, там, видимо, больше 50 килограмм, и вот представьте теперь, наверх подниматься одному с этой бочкой, да, это вообще было нереально. Он даже себе помыслить не мог, как ее пронести, эту бочку, да. И он взмолился, Господи, говорит, без тебя, ну, никак не донесу. Взвалил ее на плечи, стал читать Иисусову молитву и даже не заметил, как дошел до монастыря. За 1.5 часа, оказалось, он пронес эту бочку и даже вообще не заметил, что у него за спиной-то была. Вот как Господь помогает и укрепляет людей, кто его любит и кто ему молится. Представляешь? Ну, так вот, с молитвой возможно абсолютно все. То есть, такой, вроде, щупленький, уставший монах, да, или послушник, стал таким богатырем, который в 2 раза быстрее по времени с грузом поднялся, да, на высокую гору, там, в свой монастырь. Вот как Господь укрепляет. И укрепи люди твоя, то есть, тех, кого ты возлюбил, да. А кого Господь возлюбил? Тех, кто возлюбил Его. Того Господь и возлюбил. Поэтому, кто любит Христа, того и Господь очень-очень сильно любит. Единый человеколюбец. Да? Так молится церковь. То есть, Господа называет единым, кто любит людей. Потому что, кроме Бога, людей-то никто особо, по большому счету, и не любит. Вот. Мы только учимся любить людей, а Господь нас любит. Как? Он подтвердил это чем? Он Сына Своего отдал людям, да, не пожалел, для того, чтобы люди имели спасение, спаслись. То есть нет больше той любви, чем положить душу свою за други своя. Вот Господь положил душу свою, как истинный любящий пас. Вот так Он нас сильно очень любит и хочет, чтобы мы в ответ также возлюбили Его. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, что мы разобрали сегодня смысл, величие, суть праздника, историю праздника Сретения. Ну, а на следующих передачах мы с вами почитаем Евангелие от Луки, где будут описаны события праздника Сретения, и мы еще раз все закрепим, и уже пройдясь по Евангелию, много нового интересного узнаем об этом празднике, и как евангелист Лука передал нам события этого великого события в жизни спасения людей, ну и в нашей церковной жизни, ибо наша церковь учит именно этому, как Господь спасает всех желающих, которые хотят войти в Его Царство, в Царство любви, в Царство блаженства и великого счастья. Ну, на этой радостной, прекрасной ноте мы с вами сегодня попрощаемся. Напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А ведущим в эфире был клирик храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Кокошкино. Моей собеседницей, помощницей была сегодня ученица нашей воскресной школы Анна Васильева. На этом мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. До свидания.
До новых встреч.